В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о федеральных стандартах для начальной школы, об идеях, которые в них закладывались, и о реальном воплощении, поскольку по этим стандартам начальная школа в обязательном порядке учится уже 3 года. Мои собеседники в московской студии. Директор Федерального института развития образования Александр Асмолов, можно сказать, автор концепции. Доцент РГГУ, психолог Ольга Шиян. А по скайпу с нами заместитель директора прогимназии «Вектор» Зеленоградского Ольга Белова и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, который в последнее время активно занимается мониторингом начальной школы и в регионах в том числе. Когда стандарты только принимались, их довольно бурно обсуждало экспертное сообщество, но прошло уже несколько лет, поэтому я попрошу Александра Григорьевича напомнить о тех новых принципиальных отличиях, которые были заложены в новые стандарты. Вот что там такого принципиально нового? Это называются стандарты второго поколения.
Первый момент. Для понимания стандартов нового поколения важно их сопоставить с тем, что было. А что было? Была замечательная школа. Была школа, в которую мы ходили. Была школа, в которой мы получили знания. И любые новые явления должны четко понимать, что формула футуристов «я над всем, что сделано, ставлю нигель», формула великого отрицания, для школы не работает. Поэтому стандарты нового поколения – это стандарты, в которых сохранена тенденция к познанию того, что было раньше, но резким образом изменена. Если стандарты старого поколения стояли на 3 китах – и у каждого кита было свое имя. Первый кит имел название «знание», второй кит имел название «умение», третий кит имел название «навыки». На 3 китах – знаниях, умениях, навыках – многие десятилетия стояла школа. То сегодня другой центр, другое видение. И оно начинается с понимания того, что школа основывается на том, что школа развития, школа мотивации, и поскольку не потому, что здесь называется свобода, это школа свободы и вариативного смыслового образования. Эти мудреные слова, стандарты вариативного смыслового образования, я хотел бы пояснить. Первое правило. Выгодский писал: «Наш ребенок бы знал и умел и мог, но он прежде всего не хочет». Поэтому главная задача начальной школы и любой школы, далее в новых стандартах, это задача создания мотивации к познанию, мотивации к обучению. Вторая задача, чтобы мы не давали осколки предметов, окружающий мир, язык и так далее, а давали ценностную картину мира. И эту задачу мы пытаемся решить. Подчеркиваю, не целостную только, а ценностную картину мира. Третья задача. Все мечтали не только давать знания, ибо в сегодняшнем мире очень трудно и дошкольнику, и школьнику объять необъятное. Научить учиться. Значит, суть и, как говорится, ядро нового стандарта, он учит учиться. Я перечислил лишь несколько моментов. И, наконец, начальная школа, как любая школа, была связана со сверхзадачей, мечтой. Если раньше в школе технология обучения строилась по формуле «ответы без вопросов», вы приходили в школу, вы ничем, ни о чем не спрашивали, садились за парту и как за галерой сидели от 1 до 10, 11 класса, и вас звали Ваня, Лена и говорили «ты», то сегодня ситуация другая. Начальная школа мечтает сохранить почемучек. Ребят, которые строят проекты, задают вопросы. Ребят, которые занимаются исследованием. Поэтому это школа поиска и школа исследования. Вот те моменты, которые касаются формата стандарта в целом и стандарта начальной школы.
Но вот, тем не менее, стандарт, он обязывает, собственно говоря, это та рамка, в которой начальная школа, поскольку мы про начальную школу говорим, должна жить, да, и когда стандарт действительно стал таким вот действующим, школы столкнулись с трудностями, можно сказать, что и технического характера, потому что не все инструменты были и понятны, и не всегда учителя проходили, ну, должным образом тот курс, который они должны были бы пройти. Сейчас можно судить уже о каких-то вещах, которые работают или не работают. И вот главный вопрос, на который мы хотели бы сегодня ответить, насколько вот та идея, которая была заложена в стандарт, она соответствует действительности, я не говорю вызову времени, да, а вот тем возможностям, которые есть у родителей, у школы. Я хотела у Александра Изотовича спросить вот тот мониторинг, который был проведен по регионам, по школам. Он показывает какие-то вещи, которые стали понятны, провалы или, наоборот, удачи?
Мне кажется, что вот Александр Григорьевич задал такую правильную тональность этого разговора, потому что все-таки это понятие многослойное, и есть стандартный документ, и в нем есть ценности, ориентиры, направления и так далее. И дискуссия об этом – это даже скорее общественно-политическая дискуссия, а не педагогическая, потому что вот в этих ориентирах, в этих ценностях отражается то общественное настроение, те общественные представления о том, какой должна быть школа. И это очень такая непростая дискуссия, потому что фактически мы должны, вернувшись назад, ответить себе честно, а возможно ли, например, гармонически развитая личность. И не является ли вот этот педагогический миф о том, что во всех направлениях надо одинаково развивать ребенка и подчинять его интересам коллектива и массовому сознанию, не является ли это такая обманка? Поэтому вот эти все направления, ценности, ориентиры, свобода, самоопределение, индивидуальное развитие, вообще развитие ребенка, это так как на уровне общественно-политической дискуссии. На уровне педагогическом, вы уже, Тамара, упомянули, так сказать, наличие инструментов, насколько это все реалистично, насколько это все реализовалось. И я в этом смысле могу сказать так. Общего вывода я бы сделать не решился, вот по всей стране. Где-то реализовалось очень хорошо. Ну вот у вас сегодня в гостях представитель Зеленоградской гимназии. Это для нас, так сказать, один из лидеров. И регионы этой гимназии. Там, где, и вот здесь принципиально, мне кажется, важно, там, где мотивация учителей совпала со стремлением развивать мотивацию детей, там получилось. Но это же требовало огромной работы. Там, где мотивация учителей была низкая, там, где настроение учителей было такое, ну, вы придумали стандарты, вы реализуете, мы же здесь ни при чем. И в этом смысле нельзя не сказать о том, что у нас в течение многих лет в рамках инновационного движения развивались стандарты снизу. Многие помнят педагогику сотрудничества, волну творческой педагогики конца 80-х, начала 90-х годов. Это были стандарты снизу. Вот те учителя, те школы, которые были в этом движении, те восприняли новые стандарты как свое. Но огромное число учителей как свое это не восприняли. И в этом смысле можно сказать, что есть значительная доля школ, где очень современные и хорошо прописанные теоретические основания концептуальные профанированы. Кроме того, стандарты точно не стали основой материального обеспечения школы. Стандарты не стали основой муниципального задания, что очень жаль. Потому что, как вы помните, в структуре стандарта там требования к условиям являются одним из основных. Вот эти ориентиры педагогические реально в документы по финансово-организационному обеспечению школы не вошли. Муниципальное задание существует само по себе, федеральный государственный образовательный стандарт сам по себе. Пересечения нет. Нет пересечения в этом основном финансово-организационном документе. Нет жесткой связи с системой оплаты труда. Потому что в системе оплаты труда для реализации тех направлений, которые в стандарте обозначены, нужны особые условия, например, структура базовой части. За что платить учителю в начальной школе? Ему надо платить за те виды деятельности, которые приводят к результатам.
Александр Изотович, я вас перебью. Но на самом деле, насколько я помню, очень много спорили как раз о том, как вообще оценивать вот эти личностные, метапредметные и предметные результаты. То есть предметными результатами все более-менее понятно, потому что, ну, есть система и тестов, и обычных традиционных контрольных. Но то, что касается личностных результатов и метапредметных, я тут в свое время, как раз вот когда это все обсуждалось, я целую программу этому посвятила, да, потому что есть в российском образовании некие наработки, которые могли бы быть использованы, но мало кто о них просто знает. И одним из главных таких вот порогов, которые трудно переступить, это вот как оценивать реально, да, учителя по этим новым, которые стандарт продиктовал условиям. Это, может быть, Александр Григорьевич скажет.
Вопрос крайне важный. Чтобы не убегать от ответа, скажу следующее. Это труднейшая проблема. И когда вы сейчас упомянули, что во многом многие моменты касаются будущего, это касается и настоящего, этой проблемы. Первое. Не дай бог при выделении личностных результатов нам прийти в школу с тестом в руке для того, чтобы сказать, этот ребенок имеет такие-то личностные прозрения, а этот другие. Сегодня надо понимать, что главное, как строить эту диагностику. Есть диагностика отбора, есть диагностика развития. Диагностика отбора – это селективная диагностика, кто успешнее, кто не успешнее и так далее. А диагностика развития, основанная на идеях таких гениальных исследователей, как Лев Семенович Выгодский, Алексей Николаевич Леонтьев, Данил Борисович Ильконин, Василий Васильевич Давыдов. Это диагностика, которая на вырост помогает вырасти ребенку. Отсюда для диагностики должна быть создана и создается новая типология задач. Если раньше в традиционной школе были задачи, в которых все дано, если раньше были задачи, в которых если из пункта А поезд выйдет, то он непременно попадет в пункт Б, то сегодня метапредметные, я упоминаю, действия оцениваются через задачи с избыточными данными, с мнимыми данными. Это раз. Не буду это раскрывать, но задачами реальными, ближе к жизни, жизненными задачами. Второе. В основу диагностики также ложится такая вещь, как возможность проектирования, как ребенок сделает проект. Поэтому оценивается то, насколько ребенок способен к инициативному проектированию тех или иных универсальных действий. И мы говорим о диагностике универсальных учебных действий, которые формируются у ребенка, которые кратко называются, у нас любят красные вещи, УУД. Вот такие формы диагностики сейчас создаются, и главное, как дать эти инструменты в руки учителю, чтобы он понимал, что это не навязанный инструмент, который его дезориентирует, а который является его помощником. Угу.
Я хочу попросить Ольгу Белову, это заместитель директора при гимназии «Вектор» Зеленоградска, рассказать, как вы с этим обошлись, что вы сделали для того, чтобы миновать вот эти опасности, риски, которые были заложены в новые стандарты, просто потому что это было непонятно. Это касается вот метапредметных, личностных результатов, как вы их оцениваете, отслеживаете.
Дело в том, что вот я хотела сначала с того, как Александр Георгиевич правильно сказал, новые стандарты мы восприняли как свои. Да? То есть, потому что уже начиная с 2006 года школа активно участвовала в реализации инновационных программ, результативно участвовала и в федеральных конкурсах в рамках НПО образования, и в конкурсе «Супершик». Поэтому у нас была возможность оснащать школьную среду современными средствами обучения и ресурсами, получать опыт организации современного образовательного процесса. Поэтому к моменту принятия стандарта мы уже пришли с пониманием, что такое новый образовательный результат, и, в принципе, были готовы переосмысливать вообще образовательный процесс с учетом приоритетов и гостей.
Скажите, вот иногда учителя говорили, а мы, собственно, так все и делали, да, вот те, так называемые, продвинутые учителя, которые работают для детей, и им нравится это делать, а они говорят, а мы, собственно говоря, вот именно так и поступали, для нас в этом нет принципиально нового. Что было с вашим педагогическим составом? То есть вы все-таки говорите, что пришлось как-то пересматривать.
Пересматривать, совершенно верно. Но учитель заходит, он уже как бы в совсем другом качестве. Он заходит теперь не просто вложить знания в голову детей, да, а показать им путь, как это можно сделать. То есть, по сути, учитель является, ну, тьютором, проводником. Это совершенно иной дизайн педагогики, если можно так сказать. И поэтому очень сложно было перестроиться. Нашим учителям действительно было сложно перестроиться, причем некоторые это позитивно воспринимали, такие изменения. Ну, некоторые спорили, но, в принципе, готовы были к диалогу. Но были учителя, конечно, которые, ну, отрицали, и с ними было, наверное, сложнее всего, потому что, ну, они готовы были самоустраниться на тот момент. Но здесь, я думаю, очень хорошо сработал регион, потому что мы очень много учились, на самом деле. И на курсы, посещали курсы, которые при нашем институте развития образования проходили, в том числе приглашали авторов стандарта, да, и мы чувствовали себя активными участниками. То есть мы действительно участвовали в обсуждении стандартов. То есть мы не чувствовали себя сторонними наблюдателями, скажем так. То есть мы постоянно смотрели на опыт друг друга, что-то перенимали, что-то наоборот отвергали. Ну и в итоге получилось сделать так, что, ну, никто не ушел, никто не уволился.
Это было так важно, чтобы учителя остались, потому что действительно принципиально меняется и структура урока в том числе, да, то есть дети не сидят в рядок, они, соответственно, и вести себя начинают иначе, и, наверное, многим педагогам со стажем было трудно, а, может быть, даже невозможно к этому привыкнуть, потому что среда, она диктует совершенно другую манеру поведения в том числе.
Ну, очень сложно. Опытным педагогам очень сложно было перестроиться, но вот у нас получилось. Ну, наверное, все поняли прогрессивность нового стандарта, который работает в первую очередь на ребенка и на семью. А вторая сложность – это наши родители, с которыми тоже достаточно много мы потратили сил, проводя и разъяснительную работу, и большое количество информации размещали на сайте, да, в гос для родителей, целая закладка у нас была. Средства массовой информации помогли, органы местного самоуправления тоже, то есть Министерство образования. То есть, ну, достаточно большая тогда шла информационная поддержка, потому что, ну, в одиночке в школе, конечно, было бы сложно на тот момент справиться.
У вас просто какая-то идеальная совершенно ситуация, да, я думаю, что она действительно идеальная, учитывая, что вы на самом деле всегда участвовали в разных конкурсах, то есть это такой творческий коллектив, который не живет спокойно, а все время пытается что-то улучшить, и так или иначе, через официальные федеральные стандарты или каким-то другим образом, я думаю, что вот это вот новое образование туда бы попало. Александр Григорьевич хочет, да, добавить.
Знаете, что много сейчас было очень точно сказано, но я вернусь к тому, что сказал Александр Адамский. Чтобы что-то новое родилось, нам приходилось не просто создать новые установки, а изменить установки. Это две большие разницы. И когда Александр говорит о том, что нужна была готовность к инновациям, готовность к изменениям, мы сейчас, когда нам рассказывают, сталкиваемся с этим, я не боюсь этого слова, идеальной моделью, идеальным примером, когда уже была сделана прививка к инновациям благодаря многим инновационным программам, в том числе тем уникальным программам, которые Эврика, например, ведет многие годы. Но, повторюсь вслед за Сашей, ситуация на самом деле не столь, я бы сказал, благостная, потому что не будем беспредельно наивными. Дело заключается в том, что мы имеем с изменением образа жизни школы через стандарт новой конституции школы. И сказать, что учителя к этому готовы, это было бы маниловщиной. Чтобы они были готовы, нужно еще время, время и время. Но почему мы пошли на опережение? Мы пошли на опережение потому, что хотя бы, я не столь оптимистичен, чтобы сказать, догнать время, но вы бросили слова «вызов времени». А вызов времени – это вызов сложности. И все человечество делится на тех, кто понимает, что есть вызовы сложности. Это один слой культуры. И те, кто остаются фундаменталистами. Те, кто говорят, пусть будет, как было всегда. Поэтому сегодня огромное количество рисков, с которыми мы имеем дело, и прежде всего риск мотивации учителей, риск трансформации готовности учителей. Не учителя за это в этом виновны. В этом, по сути дела, я не ищу виноватых. Здесь нужны колоссальные усилия и великое желание на уровне образовательной политики, чтобы наши благие пожелания не стали дорогой в ад.
Да, я понимаю эту идею сделать прекрасную школу, даже в том обществе не совсем прекрасном, которое сегодня в России есть. Я хочу спросить Ольгу Шиян, потому что мы в основном говорим о педагогах, готовы они, не готовы. Да, я хочу спросить про детей. А готовы ли дети к новому, может быть, нестандартному с точки зрения родителей, потому что родители всегда свое мнение транслируют ребенку, и ребенок в начальной школе, как правило, старается угодить родителю. Насколько сами дети легко входят в условия нового стандарта?
Ну, я сейчас немножко иначе сформулирую вопрос, сейчас объясню, почему. Вот напряжение ситуации, оно тремя точками задается. Ну, с одной стороны, вызовы времени. И вот нам надо четко понимать, что вызов состоит в том, что это вал информации, огромное количество возможностей, которые натурально не даны. Грубо говоря, человеку, который не умеет пользоваться интернетом, интернет не дан. Он есть, но его нет. Поэтому эти возможности, они как бы могут считываться очень поверхностно. Вот даже сейчас появился такой термин «серфинг» относительно работы в интернете. То есть человек скользит по сайтам, там что-то кликает, мелькает, и в этом смысле его компетентности не хватает на то, чтобы искать, оценивать и так далее. В этом смысле вызов времени – это возможности, которые требуют от человека, чтобы он умел самоопределяться, гнуть свою линию, удерживать свой вопрос, сопоставлять голоса. То есть это огромный такой пласт компетенции. Теперь, если говорить о ребенке, то тут такая интересная вещь. Вроде как мы вот в начале 2000-х находимся, а базовые открытия про ребенка были сделаны в 60-е годы, когда Василий Васильевич Давыдов сказал, что вот эти вот мелкие, они могут планировать, они могут себя оценивать, они могут то, они могут все, но только в некоторых ситуациях. То есть сами по себе, вот как бы в этом возрасте ребенок, он может быть вполне инфантильным, а может это все научиться делать, причем не научиться, как бы превышая возможности возраста, а научиться с радостью, вот просто в удовольствии. И в этом смысле наша культура, она вообще такая культура, я бы сказала, рискованной педагогики, потому что у нас очень сильны традиции гиперопеки детей. И в этой ситуации говорить о педагогике, ну, потом ее начали называть педагогикой сотрудничества, педагогике, где ребенок учится самостоять, очень сложно. Но уже Давыдов сказал, что ребенок это может, и с тех пор ситуация в худшую сторону не поменялась. Как бы в лучших возможностях дети могут это еще лучше. Но в условиях ситуации. Тут мы теперь обращаемся к третьей точке, это школа. То есть говорить о том, что стандарт опережает ребенка или опережает ситуацию, мы не можем. Стандарт опаздывает от нее. Но стандарт опережает возможности школы. И в этом смысле дети-то, они чутки, они готовы. Вот понимаете, тут проблема с началкой, с начальной школой в чем? В том как раз-таки, что она беспроблемна. То есть эти дети, они прекрасно выдерживают такой старый режим обучения, я бы сказала. То есть если хорошая, но авторитарная учительница, много хвалящая ребенка, и не оскорбляющая, но поддерживающая ребенка, если она ведет с детьми такое традиционное обучение, то дети хороши, они дисциплинированы. И проблемы с самоопределением, самооценкой, они вылезут потом, когда основная школа будет говорить, а что вы там делали в начальной школе? А начальная школа говорит, что вы там сделали с нашими прекрасными детьми? В этом смысле мы вот для этих детей должны предоставить ситуацию. Они готовы к этому. Вот готовы ли мы ее сформулировать? И у меня вот еще один маленький комментарий по поводу вот этих самых метапредметных умений, которые внесены к стандарту, слава богу, и предметных, что вот огромный, вот мне очень понравилось, что Ольга сказала, что они работают с родителями. Без этой работы, конечно, не выйдет ничего, потому что общество живет в мифах. Новый стандарт, детям не дадут знаний, умений и навыков, и как же вообще дети будут без этого жить? На самом деле, вот главное достоинство стандарта – это то, что подразумевает, если его внимательно читать, в него это вшито. Знания, умения и навыки, они не противоречат вот этим метапредметным умениям. И в этом смысле ребенок, вот я на простом примере, чаще пиши с буквой А. Вот это самое знание, его можно заучить, и его можно понять. В этом смысле понимание, оно тебе поможет писать лучше. ты будешь писать не менее грамотно.
Это была Ольга Шиян, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы сегодня говорим о стандартах начальной школы. И у меня ко всем такой вопрос. Значит, здесь можно развести две такие проблемы, потому что это человеческий фактор, собственно, когда учителя, родители и, может быть, иногда дети, но еще и техническая составляющая, та материально-техническая база, которая должна теперь быть в школах, и которая, как мы знаем, не везде есть. И я хочу спросить Ольги из прогимназии «Вектор», вот если бы не было у вас таких замечательных возможностей, если бы не было классов, оборудования, того количества компьютеров, интерактивных досок, смогли бы вы справиться с этим стандартом, хотя бы в какой-то его части?
Вы, конечно, приложили большое количество усилий, но знаете, вот есть такая гениальная фраза: нельзя учить современных, то есть глупо учить современных летчиков управлением дирижаблями, да? То есть получается, что вот сейчас, имея всю вот эту вот замечательную материально-техническую базу, мы вполне можем предоставить нашим детям современное качественное образование.
А если бы не было этой материально-технической замечательной базы?
Вот, если бы не было этой материально-технической замечательной базы, ну, я думаю, что такого результата мы бы не добились, потому что дети уже, наверное, рождаются с достижениями цивилизации, и, ну, пришлось бы нам достаточно сложно. Вы знаете, очень много мы потратили сил, когда действительно нам нужно было вот в преддверии принятия стандартов своих же педагогов обучать ИКТ-компетентностям, да? То есть, получается, дети же знали в тот момент гораздо больше наших учителей. И, соответственно, тоже очень много учились, чтобы быть на уровне с ними. И сейчас я могу сказать о том, что некоторые дети знают гораздо больше нас.
Да, это правда, но есть сельские школы, где у детей, у родителей дома нет компьютера и интернета, и несколько директоров были в программе, и действительно такая ситуация существует, и тогда интернет только в школе, и возможность этой среды тоже, она находится только в школе, и условия неравные у детей, и как раз вот добиваться этих результатов одновременно в среде таких разных ребят достаточно, наверное, трудно. Как-то учитывается это в новом стандарте?
Нет идеальной ситуации. В малокомплектных школах, в сельских школах пытаются создать развивающую, мотивирующую среду. Сказать, что она создана, это бла-бла-бла, простите. Она во многих школах только создается. Но отсюда разве следует вывод, если ее там нет, мы проиграли? Если ее там нет, надо поднять руки и сдаваться? Техносфера школы, техносфера образования – это сегодня важное условие развивающей среды. Но если ее нет, если даже нет интернета, в том числе в школе, даже если нет должного и нужного количества эффективных и эффектных компьютеров, все зависит от того, хочет ли учитель, хочет ли родитель и хочет ли ребенок сделать реальную мотивирующую среду для развития. Поэтому без этих трех, простите, на детском языке хочучек, ничего не получится. У нас есть триада: родитель, ребенок и учитель. А учитель начальной школы, ему невероятно трудно, потому что он учитель по всему. Ему труднее, чем учителю основной школы, средней школы. И поэтому старая формула, о которой приходится говорить, голь на выдумке хитра, она действует. Но есть и другое. Учитель может сказать: у меня нет компьютера, у меня нет интерактивной доски, а если она и есть, то она мне только мешает, потому что я не знаю, как с ней работать. Поэтому это реальные проблемы. И без этих проблем мы не продвинемся никуда. Но да надо как никогда четко понимать, что все проблемы, в том числе проблемы модернизации образования, когда школы, это слово, оснащаются новой техносферной реальностью, вещь необходимая. Поэтому риски мы оцениваем очень точно. Ольга сказала, педагогика как рискология. Мы в этой ситуации.
Ну да, и были сложности в Москве. И, допустим, те макинтоши, которые закупили для младшей школы, они оказались неудобны операционно вот для именно начальной школы. И очень часто, допустим, у детей были эти тележки, которые им привозили, увозили, или как-то это иначе происходило, всегда какие-то сложности возникали. А у учителей-то как раз не было персональных компьютеров. Это тоже такая вот смешная, с одной стороны, нелепая вещь, но так происходило. Но, тем не менее, я хочу спросить у Александра Изотовича, вот все-таки по вашим наблюдениям, это зависит от региональных властей, как оснащена та или иная школа, и насколько директора могут возвысить свой голос и сказать, вот есть федеральный стандарт, и он должен быть обеспечен технически?
Это зависит, конечно же, от региональных и муниципальных властей, во-первых. Во-вторых, я бы сейчас на этом этапе условиям реализации стандарта уделял бы первостепенное значение. Даже не так дети, как условия. Потому что дети в конце обучения по стандартам какой-то результат выдадут. Если нет условий, поэтому для меня сейчас показатель введения стандартов – это условия. И в этом смысле условия – это такие же равноправные механизмы, такая же часть стандарта, как и результаты, как и структура программы. И в этом смысле нет условий, стандарт не выполнен и не может быть выполнен. И в этом смысле я могу прямо сказать, у нас и не должно быть 100% школ. Ну, то есть такой показатель нельзя достигать, знаете, планово, как компанейщина. Доведем 100% школ и отчитаемся. Если условий нет, ну что ж, значит, эта школа хорошо учит, родители довольны, но формальным официальным требованиям ГОС не соответствует. Такое тоже может быть. И не надо от этого, так сказать, убегать. Но честно себе надо сказать, что если условия не созданы, дело даже не в компьютерах, вы знаете, дело в самой среде. Потому что, например, в школах Монтессори и без компьютеров, совершенно другими материалами создаются условия, развивающие среды, с помощью которых эти результаты достигаются. Поэтому я бы здесь не гнался за технологичностью только лишь. Есть разные способы. Но если условий нет, если среда не развивающая, то говорить о выполнении стандарта нельзя, я бы не стал. Поэтому на данном этапе важно даже более, чем показатели ребенка. Но самое важное – это те условия, которые созданы. Нет условий – не будет результата.
Но что делать? Потому что стандарт писался в такие тучные для образования достаточно времена, и действительно в школу ушли деньги, и были национальные проекты, и этим пользовались многие школы, чтобы помочь себе подняться вот выше среднего уровня. Сейчас времена, как мне кажется, несколько иные, и возможно, это все сойдет на нет, хотя в этом есть противоречие. И родители могут, наверное, пойти куда-то в суд. Нет, не могут.
Ну, у нас в суд можно ходить. Вопрос, какой результат будет всех этих ожидений, с чем они могут пойти в суд. Самое замечательное про наших родителей хочу сказать. Сегодня родители стали качать свои права. Сегодня родители рассматривают школу как школу, в которой они могут предъявить определенные жесткие притязания и претензии. Поэтому родители не дают спать спокойно учителям. Что касается тучных времен, то тучность времени, его, я бы сказал, вес для образования зависит от следующего, от политической установки лидеров страны и лидеров образования. В России всегда есть возможности. Вопрос только о том, какая политика и как она проявляется в образовательной политике. Это мы должны сегодня отчетливо понимать. Если мы тратим деньги в основном на оборону, то мы превращаемся опять в тоталитарную страну, и тогда сама же оборона выпадет из игры, потому что не придут те, кто могут решать те или иные современные задачи для обороны. Поэтому я бы сказал, тучность – это вопрос теории относительности.
Но теперь еще многое отдано на рассмотрение региональных властей, и на самом деле что-то там тоже может решаться достаточно самостоятельно. Наверное, может. Уль, вы когда общались с учителями, с родителями, наверное, тоже общались в регионы, когда ездили, вы понимали, вот, что в их возможностях, а что просто вот они не могут сделать просто потому, что не могут сделать?
Ну вот разговор про компьютеризацию, он такой показательный, потому что на самом деле компьютер – это только такой индикатор проявления. Мы как бы цепляемся за него, потому что вот он виден. Но и понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, и лучше, если компьютеры есть. Но на самом деле качество образования, оно прямо с этим не связано. Я даже вот маленькую сноску сделаю. Известно, что когда проводили вот предыдущий тест ПИЗа, такой, уже, надеюсь, уже многим известный, в России не было обнаружено корреляции между наличием компьютера в школе и детскими результатами. Но это означает, что корреляция есть с чем-то другим. И в этом смысле это оставляет нам надежду. То есть речь идет о новых технологиях образовательных, которые не в железе. И вот эти новые образовательные технологии, они есть. Вообще у нас колоссальный ресурс. И вот у меня иногда такое ощущение, что мы к своим ресурсам относимся так же, как к природным ресурсам, да, как к нефти. То есть он сейчас обнаружен, вот там развивающее обучение, культурно-историческая психология, она обнаружена нашими коллегами западными. Они просто говорят, что это вообще вот то, что этому миру, который движется очень быстро, нужно. А у нас эти технологии есть. И есть школы, которые реализуют стандарт давно, до рождения стандарта.
Но тут такая проблема, что именно эти школы, вот как раз которые работают по тем технологиям, которые замечательно были открыты уже не одно десятилетие, как они как раз потихонечку сходят на нет. Авторских школ становится все меньше, и если они есть, то это какие-то совсем другие, не из той практики, о которой вы говорите. Тут вот тоже такой момент.
Ну, такой статистики, например, у меня нет. И в этом смысле, чтобы появилось... Потому что авторская школа, это было уникальное, видимо, явление 90-х, и в каком-то смысле авторская школа останется всегда, пока будет автор, и появляются наверняка такие школы, они есть, вот есть Ковчег, есть школы.
У нас
школы,
автор
единичные.
Директор, а директора можно уволить ни за что.
Вот. А это вот другой разговор.
Может ли быть автор в такой прямой зависимости от, я не знаю, работодателя?
Что сегодня нужно для того, чтобы стандарты стали реальностью? Прежде всего, нужна школа, директор и школа. Пока директор школы не будет мотивирован, причем не началки, а директор школы, он не создаст образовательную среду для учителей. Это первое правило изменения и введения стандартов. Второе. Авторские школы не исчезли. По сути дела, незаметно происходит следующее. Идеология вариативного, развивающего смыслового образования стала... как мещанин во дворянстве. Она стала прозой. Поэтому сегодня сейчас возникнет какой-то другая инициация, другой рывок. Мы даже не можем это разглянуть. Наконец, третье. 100 раз правильно сказала Оля. Мы владеем уникальными культурно-деятельностными технологиями образования, которые не сводятся ни к доскам, ни к железкам, даже к мелу они не сводятся. Они сводятся к искусству общения, не боюсь сказать слово, искусство между учителем, который не авторитарен, а который собеседник учителя, ученика, и возникает диалог. А в этом диалоге с продвинутым сверстником, с учителем, с родителем, появляется та самая мотивирующая, развивающая среда. И, наконец, я был бы утопистом, если бы не поддержал то, что говорил Саша. Без стандарта, где условия нами делаются, проектируются, мы будем заниматься профанацией. Отсюда для региональных властей ключевая задача. Посмотрите, сделали мы эти условия, не сделали. Мотивировали мы учителя, не мотивировали. Будем ли мы вкладывать деньги в учителя, который ничего не делает и не хочет? У нас не только ребенок бывает не хочет. У нас учитель, если придет в класс как урокодатель, мы проиграем, который разбрасывает уроки. Пришел, отбыл и думает, когда кончится урок? Когда я убегу с него? И об этом думает не ребенок часто, а учитель. Я не обвиняю и не выступаю с обвинением. И тут на сцену все в белом, выходят министры образования и люди, не побоюсь этого наглого слова, под названием губернаторы. Поэтому при оценке деятельности любого губернатора и региона надо вести особого рода тест зрелости губернатора по отношению к тому, как он относится к образованию. Такую диагностику можно разработать. По сути дела, она может быть создана не потому, что я маньяк, хотя, наверное, но я бы хотел, чтобы передо мной был большой класс губернаторов, и я с удовольствием их проверил. А психологи же не ругаются. Если губернатор входит в конфликт с образованием, в конфликт с учителем, приходит к нему психолог, говорит, это моя любимая фраза, я вас бить не буду, я вас просто проанализирую.
Да, звучит, конечно, хорошо. Я хочу вернуться к зеленоградскому опыту и спросить у Ольги. Скажите, вот у вас прогимназия. По идее, дети должны потом ровно войти в стандарты средней школы, которые тоже приняты. Вы как-то с этим соразмеряетесь? Что-то вы про это думаете? Особенно потому, что вот следующий год, как раз четвертый класс, это дети, которые на пороге уже средней школы.
Значит, у нас уже действует основное звено. С 2012 года у нас самый старший, это седьмые классы сейчас. И с 2012 года мы участвуем в эксперименте, внедряем стандарты основного образования, да, в рамках пилота, экспериментальная площадка. И я могу сказать, что несмотря на то, что сейчас только у нас, когда в следующем году, да, придут дети, которые официально ставят в пилоте стандарты начального образования, мы уже до этого же работали, да, элементы в ГОС какие-то внедряли. И я уже вижу сейчас по детям, которые вот в этом году к нам пришли, в прошлом году к нам пришли, что это совершенно другие дети. Это дети, для которых обычно, например, та же самая исследовательская деятельность. Это думающие дети, это говорящие дети. Это дети, которые не просто приходят на урок для того, чтобы послушать учителя, что-то там записать, а может быть не записать и уйти. А это дети, которые действительно настроены на сотрудничество. То есть я с предвкушением жду, когда же придут те дети, которые получили, наверное, стандарт в полной мере. И я думаю, что все получится, все будет хорошо.
Да, спасибо. Александр Изотович, ваши наблюдения на этот счет. Действительно ли, вы наверняка смотрели стандарты средней школы, стандарты плавно перетекают один в другой. Это важный такой момент, потому что очень часто действительно средняя школа упрекает младшую, что плохо, дескать, подготовили. И у детей тоже некий стресс, ну, связанный с тем, что несколько педагогов сразу, и надо ходить, и класс иногда другой.
Концептуально стандарты друг друга перетекают, как вы сказали, это да. Но стандарт основной школы намного сложнее. Намного сложнее. Потому что он, понимаете, в стандарте начальной школы так или иначе учебная деятельность как процесс сохранен, видоизменен радикально, но сохранен. А вот в стандарте основной школы принципиально меняется сам подход. У ребенка должна быть среда максимальных проб, выбора. И в этом смысле акцент вот с этого давления учебности, он снимается. Традиционная наша школа к этому точно не готова. Потому что в традиционной школе подростковой, советской, был жесткий, сильный пресс учителя-предметника. А у подростка в это время совершенно другие доминанты, совершенно другая мотивация. И в этом смысле полное игнорирование вот того этапа развития личности, которое, значит, естественно, природой задается, это в школе было нормой. Стандарт, который сейчас предложен, он меняет эту картину радикально. И в этом плане, как будет осуществлена переподготовка, повышение квалификации, изменение среды, в которой основным будет являться возможность ребенка попробовать себя в самых различных видах деятельности. И вовсе не для того, чтобы потом профессию эту освоить, а просто для того, чтобы понять, в чем он успешен. Вот направление деятельности, у которой ребенок, поиск той деятельности, у которой ребенок успешен, это ключевой замысел этого стандарта. И педагогически это осуществить очень сложно, потому что учителя-предметники должны будут смириться с тем, что не их роль здесь будет ключевая. Они выступят на авансцену уже когда, так сказать, будет старшая школа, абитур, так сказать, ступень. А сейчас надо подростку дать себя попробовать. И здесь вот то, что мы называем дополнительным образованием, которое на самом деле во многих случаях является основным, тьюторство, помощь ребенку в обнаружении направления деятельности успеха, успешности своей, вот это будет самое главное. Это неимоверно трудно. И я, к сожалению, должен сказать, что подготовка к этим изменениям идет очень слабо. Очень слабо. Вот эти принципиальные различия, они не фиксируются. Но они тоже стоят денег. Потому что создание этой среды – это и театр, и спорт, и трудовая деятельность, и очень много чего другого современного, что должно быть не на уровне развлекалочки, не на уровне факультатива, а на уровне части, элемента основной образовательной программы.
Да, ну таким образом, действительно, это не очень такие хорошие новости, потому что, смотрите, если это новости, да, остался буквально год, как дети пойдут уже в основную школу, а школа основная за год подготовится. Ну, готовили, конечно, педагогов, но это как-то очень сложно, учитывая количество предметников, там гораздо больше учителей получается. Что делать? Вот, Оля, как вам кажется, все-таки, тем не менее, вот этот новый стандарт начальной школы, он даст возможность детям психологически, может быть, чувствовать себя более свободно в средней школе, потому что вот этот порог всегда бывает достаточно сложным для них. Ну вот все знают, да, что при переходе из началки в среднюю школу, сейчас еще очень часто этот класс меняется, там гуманитарные классы появляются уже в этом возрасте. А снимет вот, может быть, напряжение? Нет, новый стандарт?
Ну, это такой странный вопрос, потому что сам стандарт, как документ, он автоматически ничего не сделает.
Нет, я имею в виду обучение по новому стандарту.
Введение, то есть если он действительно реализуется, если дети выходят более самостоятельными, то даже если средняя школа будет к этому не готова, то развитие, это же не то же самое, что обучение. У них появляются некоторые новые способности, которые помогут пережить и стрессы подростничества, и стрессы основной школы. То есть если учитель работает по-новому, что соответствует новому стандарту, это хорошо для ребенка в любом случае, что бы там дальше ни было.
Я просто думаю, что, может быть, дети сами изнутри, вот продолжая вот эти навыки начальной школы, да, вот эту прививку свободы и творчества, которые они могут, наверное, получить в некоторых школах все-таки, они потом дальше смогут менять школу изнутри уже, потому что это их больше, да, из всех участников процесса их больше, и именно от них тоже зависит очень многое.
Есть уникальные ресурсы для решения этих проблем. Если бы мы повернули колесо времени назад, то мы бы столкнулись с ситуацией мощного кризиса между начальной и средней школой. Что изменилось сегодня? Сегодня изменилось то, что правильно было сказано, самостоятельность, инициативность, которая появляется, если мы проходим этап учебной деятельности как этап развития самостоятельности личности, универсальных учебных действий, ребенок по-другому подготовлен к основной школе. Но что есть другое? Сегодня в мире ключевая установка – это поиск. И когда мы говорим Google, когда мы говорим о других поисковых системах, это уже дважды два – четыре. Сам ребенок становится поисковой системой. И получается интереснейшая вещь. Александр, когда сейчас выступал, бросил термин, который меня сейчас больше всего волнует – дополнительное образование детей и подростков. Сегодня дополнительное образование детей и подростков как мост между начальной, основной и старшей – это перпетум мобиля детского развития. Мне не нравится термин дополнительного образования. Когда-то мы заменили внешкольное на дополнительное, и я в этом грешен. Сегодня я его хочу назвать другим словом, передающим ему его суть. Сегодня могут произойти изменения при большей опоре на метасистемное вариативное образование, которое свяжет все эти системы. Метасистемное вариативное образование – ресурс мотивации при переходе от началки к основной школе. И этот мир должен быть существенно расширен. Дайте новую систему метасистемного вариативного образования, которая вот так бы пронизывала все эти стадии, и будет изменение. Поэтому ключевые действия, которые на политическом уровне должны быть предприняты, это опора на метасистемное вариативное образование, которое сегодня называется словом «дополнительное». Второе. Необходимо как никогда сегодня бросить силы на, в буквальном смысле, профессиональный рост учителей при поддержке предметникам те технологии культурной деятельности, о которых не раз сегодня Оля упоминала, должны стать для них реальной средой их жизни, и они должны понимать их выигрышность для себя. Мотивируем учителя, мотивируем ребенка, мотивируем родителя, тогда мы справимся. Но если государство будет при этом сладко спать, то мы будем иметь те риски, которые мы сегодня обозначали в нашем общении.
Да, но я боюсь, что еще дополнительное образование, которое в основном теперь бесплатное, уходит из школы. Однако вот стандарт началки, там есть внеурочные занятия.
В стандарт начальной школы, как 10 часов обязательно заложено то, что называлось раньше только дополнительным образованием. Вопрос платности, бесплатности – действительно важный вопрос. Не думаю, что к нему сводится реальная ситуация.
Да, это не главное. Ну, хотя чаще всего озвучимые родителями проблемы, тем не менее, качество этих внеурочных занятий тоже вызывает иногда большие
вопросы. Оставлять желать лучшего, вот эта формулировка работает здесь по полной программе.
Да, да, Оля хотела добавить.
Ну, комментарий такой, что вот тем, что они называются внеурочными, уже фиксируется некоторый такая странная
ситуация.
С одной стороны, а с другой стороны фиксируется то, что все остальное урочное. То есть вообще идея стандарта, что в школе не только урок, там деятельность, которая разрушает границы урока, это другая жизнь. Хотя вот это так, таким образом в стандарте не прописано. Но подразумевается, что если деятельностный подход, деятельность, значит, дети делают проект, значит, они сидят вместе, пока этот проект не сделают. Соответственно, это другое, совсем другое пространство и время в школе.
Ну, и тем не менее, эти внеурочные занятия, они тоже обязательные?
Нет, ну, внеурочные занятия по стандарту были нами заложены как обязательные. Но здесь возникли многие ситуации. Вы упоминали политиков, губернаторов и так далее. Как только мы это заложили как обязательные, появились губернаторы и сказали: а ну-ка давайте это просчитаем. Нет-нет, на это денег не надо давать. Раз внеурочное, то это уже сложно. А сколько мы потратимся, а как мы проиграем. И тем самым, хотя в стандарте это заложено как потенция, но в некоторые регионы по этому поводу стали импотентными.
Ну вот видите, какая ситуация сложная с стандартами начальной школы, которые стали обязательными для всех школ вот уже как 3 года, и мы сегодня пытались обсудить, какие проблемы возникли новые и какие остались с тех пор, как стандарт начал работать. Это был классный час свободы, вела программу Тамара Лиленкова. В московской студии были директор Федерального института развития образования Александр Асмолов, доцент РГГУ, психолог Ольга Шиян, а по скайпу заместитель директора прогимназии «Вектор» Зеленоградска Ольга Белова и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».